Геннадий Колодкин, фаза и ноль. Фаза и ноль. Короткий рассказ. Геннадий Колодкин. В рамках контрразведки. Штаб-ротмистр Голицын Дмитрий Сергеевич откинулся на скрипучем венском стуле и с наслаждением затянулся папиросой. Дым колечками поплыл к закопченному потолку севастопольского подвала, где временно разместился особый отдел контрразведки барона Врангеля. Воздух был густым и тяжелым, пах сыростью, дешевым табаком и застарелой тревогой. Напротив него, на грубо сколоченной табуретке, сидел его сегодняшний гость. Худощавый, с горящими фанатичным огнем глазами, в потрепанной гимнастерке, без знаков различия. На допросах он держался дерзко, сыпал лозунгами о мировой революции и светлом будущем, но после двух суток в холодной камере без сна и почти без еды его запал заметно поутих. «Ну-с, товарищ подпольщик», Голицын выпустил очередное кольцо дыма, наблюдая, как оно медленно тает. «Имя ваше мы уже установили. Яков Штерн. Партийная кличка – Пламень. Романтично. А вот имена ваших севастопольских связных вы нам до сих пор не назвали. Нехорошо». Штерн Пламень презрительно сплюнул на каменный пол. «Не дождетесь, белогвардейская сволочь. Скоро вас всех к стенке поставят. Народный гнев». «Да-да, слыхали», — лениво перебил его штаб-ротмистр. Он подошел к столу, налил в граненый стакан мутной жидкости из графина. Сделал глоток, поморщился. «Знаете, Яков, как вас там?» «Моисеевич? Я ведь, по правде говоря, очень люблю коммунистов». Пленный вскинул голову, в его глазах мелькнуло недоумение. «Что?» — прохрипел он. Голицын усмехнулся, обнажив ряд ровных белых зубов, что так не вязалось с его усталым лицом и помятым кителем. «Искренне. Вы люди идейные, страстные. Готовые умереть за свои идеалы, пусть и совершенно бредовые. С вами. Интересно. Не то что с обычными уголовниками или спекулянтами. В вас есть нерв, драма». Он сделал паузу, обходя пленного по кругу, словно хищник, изучающий добычу. «Но люблю я вас», — Голицын понизил голос, и в нем зазвенела сталь, строго в рамках врангелевской контрразведки. Штерн дернулся, но руки были связаны за спиной. В его глазах на смену недоумению пришла ярость. «А еще лучше», — продолжил штаб-ротмистр, останавливаясь прямо перед ним и заглядывая в глаза. «Еще лучше я любил вас в рамках Колчаковской. Там, в Сибири, знаете ли, климат суровее. И разговоры короче. Мороз, тайга. Все располагает к предельной честности. Люди быстрее доходили до сути». Он наклонился к самому уху пленного, и его голос превратился в ледяной шепот. «У адмирала с вами долго не церемонились. Протоколов почти не вели. А здесь, в Крыму, барон требует соблюдать видимость законности. Бумаги, допросы. Скука смертная. Так что, Пламень, вы уж не заставляйте меня скучать. Помогите мне полюбить вас по-настоящему, по-врангелевски. Рассказывайте. Где явочная квартира? Кто ваш связной в порту?» Голицын выпрямился и вернулся к столу. Снова налил себе выпить. В подвале повисла тяжелая тишина, нарушаемая лишь его собственным дыханием и прерывистыми, злыми вздохами пленного коммуниста. Штаб-ротмистр смотрел на него без ненависти, почти с профессиональным любопытством. Как энтомолог, на редкое, но ядовитое насекомое. Да, он действительно их любил. Каждого. До последнего допроса. До последней строчки в протоколе, который заканчивался короткой резолюцией. И эта любовь была самой страшной вещью, которую только можно было встретить в этом промерзшем севастопольском подвале осенью 20-го года. Фаза и ноль. «Прекрасно, Александр, тебя понимаю. И даже искренне рад за тебя». Я отложил телефон, откинулся на спинку скрипучего стула и посмотрел в окно. Там, за стеклом, жил город. Он дышал выхлопными газами, гудел сиренами, сверкал неоном и никогда не спал. Бесцеремонный монстр, который лез ко мне и в меня изо всех щелей. Он просачивался сквозь щели в раме, гудел в трубах отопления, врывался криками соседей за стеной. Сашино сообщение светилось на экране. Фотография бревенчатого дома, сосны, заснеженная веранда. Подпись: Наконец-то тишина. Пишется как никогда. Я интуитивно ищу уединение, подобное твоему, но пока не нахожу. В идеале я представляю деревенский домик, простейшие бытовые условия, где я мог бы, наконец, полностью сосредоточиться на своем творчестве. Закрыть ноутбук, когда захочется. Разжечь печь. Слушать, как трещат поленья, а не как визжат тормоза под окном. Писать не урывками между работой и сном, а долго, вдумчиво, погружаясь в текст с головой, пока за окном не сядет солнце. Но...